Сегодня перед нами 45-я недельная глава Торы, которая включает в себя отрывок с 23 стиха 3 главы книги Второзакония и заканчивается 11 стихом 7 главы книги Второзакония. Второзаконие 3:23-7:11. Так случилось, что в этом году для нас это последняя недельная глава Торы, поскольку в субботу праздник Симхат Тора, радость Торы, завершение годичного цикла чтения, а нам пришлось пропустить целый ряд недель в связи с непогодой. Потому в следующую пятницу, по милости Божьей, мы приступаем к чтению Торы заново с книги «Бытие». Сегодня я хочу обратить ваше внимание на отрывочек, который записан в книге Второзаконии в 4 главе, первые два стиха. Второзаконие, глава 4, первые два стиха. «Итак, Израиль, слушай постановления и законы, которые я научаю вас исполнять, дабы вы были живы, и пошли и наследовали ту землю, которую Господь Бог отцов ваших дает вам. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам заповедую». Сегодня мы посмотрим с вами на непростое соотношение двух очень важных явлений в религиозном мире. Первое явление – это священные писания, второе – предания, традиции. Священные писания с одной стороны, предания, традиции с другой стороны. И мы посмотрим, что говорит об этом Тора, что об этом говорит Танах, что об этом говорят Евангелия и послания, в целом все священные писания. Вначале, как этот вопрос рассматривается в иудаизме? Каково соотношение текста написанного и традиций, которые передавались изначально из уст в уста? Цитирую из учебника для классов с 8 по 10, который составлен профессором Германом Брановером. Учебник называется «Еврейская традиция». Сказано, Тора означает на иврите учение, наставление. Торой обычно называют всю совокупность еврейского учения, данного самим Всевышним Моисею на горе Синай. Различают следующие части Торы. Первая. Письменная Тора. На иврите «Тора шебихтав». Это то, что в русскоязычной литературе обозначается термином «пятикнижье», «пять книг Моисея». Это то, что народ Божий получил от Всевышнего на горе Синае более 3000 лет тому назад. Это первая часть Торы. Вторая – устная Тора. В древнееврейском «Тора шебе альпе». Это вся остальная часть еврейского учения. Называется она устной, пишет дальше учебник, потому что, в отличие от письменной, передавалась устно от одного поколения к другому, и только после завоевания древнего Израиля Римом, когда угрожала опасность потери традиции, наиболее важные ее части были записаны. Самая известная книга устной традиции называется Талмуд, что буквально означает изучение. Когда говорят Тора, имеют в виду и письменную, и устную Тору. Еврейская традиция рассматривает их как нечто единое и цельное. Она относится к устной Торе с таким же уважением, как и к письменной. Итак, повторим. Когда звучит слово «Тора», то в иудаизме это понимается в двух значениях. Во-первых, текст Пятикнижия, текст Торы непосредственно. А во-вторых, то, что представляет собой изъяснение этой традиции, изъяснение предписаний Пятикнижия, которые сохранились и донесены вплоть до нашего времени благодаря трудам законоучителей и специалистов по исполнению Торы. Вот это взгляд, который традиционно сегодня исповедуется. И считается, что то, что на протяжении веков было написано, не есть, по сути, законотворчество, а есть всего-навсего передача того, что Моисей получил от Всевышнего на горе устно, что изначально не было записано. Вот что об этом говорит еврейская энциклопедия. Расширение значения, вот этого значения термина «Тора», расширение значения произошло с развлечением письменного закона «Тора Шебихтав» и устного закона «Тора Шебеальпе». Встречающееся в Библии множественное число «Торот», «Тора» единственно, «Торот» множественное, было интерпретировано как относящееся к этим двум сферам Божьего откровения, то есть как бы «Торы», «Тора» письменная и «Тора» устная, которые традиционно рассматриваются как данные Моисею на горе Синай. В Мишне, в трактате «Авот», описывается вот этот переход традиции, и сказано так, цитирую, «Моше, Моисей, получил учение, то есть Тору, на Синае, и передал его кому?» Нет. Иисусу Навину, в русской транскрипции, да? По-древнерусски Иегошуа. Итак, он получил и передал его Иегошуа, сыну Нуна, Иисусу, сыну Навина. Дальше Иегошуа передал кому? Старейшинам. Старейшинам или судьям, как некоторые из них назывались. Старейшины передали Тору кому? Пророкам. А пророки передали это учение мужам Великого Собрания. Великое Собрание, Кнесет Гадоль, это Синедрион. Последние, вот эти мужи Великого Собрания, дали три указания. Первое, судите обдуманно. Второе, воспитывайте побольше учеников Торы. И третье, создавайте ограду для Торы. Вот это три заповеди, которые на протяжении столетий выполнялись. Что значит создавать ограду для Торы? Это значит создать законы, которые бы воспрепятствовали случайному нарушению Торы. То есть, иными словами, на практике это означает умножить число законов так, чтобы то, что непосредственно предписано Всевышним, не нарушить. То есть, сделать их больше, сделать их строже, и тогда вот как бы эта задача минимум, которая есть в Торе, тогда она будет выполнена. Вот такова логика в иудаизме. Повторим. Господь дал Тору кому? Моисею, он, Иисусу Навину, тот старейшинам, те пророкам, пророки Великому Собранию, Синедриону. И вот далее эта традиция продолжается в иудаизме. Для того, чтобы проиллюстрировать, что это значит на практике, в процессе осмысления природы традиции, природы того, что появилось уже после дарования Торы, хочу рассказать вам, пересказать одну историю, которая записана в Талмуде, в трактате «Баба Мециа». Там описан спор мудрецов с раби Элиезером, великим праведником. Раби Элиезер в доказательство своей правоты сказал. Вопрос, кстати, обсуждался несущественный, а он к практике мало имеющий отношение. Но важно продемонстрировать логику. Итак, Раби Элиезер в доказательство своей правоты сказал: «Если я прав, пусть стены Бейт-Мидраша докажут это». То есть вот здание, в котором они находились. И стены начали наклоняться. Сказал Раби Иошуа, это его оппонент, председатель собрания раввинов: «Не вмешивайтесь в спор мудрецов». И стены застыли наклонно из уважения к Раби Иошуа. И не выпрямились из уважения к Раби Елиезеру. Сказал Раби Елиезер: «Пусть рожковое дерево засвидетельствует мою правоту». Рожковое дерево вырвалось из земли, прошло несколько метров и укоренилось вновь. Раби Иошуа сказал: «Рожковое дерево – не доказательство». Сказал Раби Элиезер: «Пусть ручей докажет, что я прав». И ручей повернул в обратную сторону. Раби Иошуа сказал: «Ручей – не доказательство». Сказал Раби Элиезер: «Пусть небо засвидетельствует, что я прав». Раздался голос небесный: «Раби Елиезер прав». Представляете? То есть высший авторитет, сам Господь, сам Всевышний проговорил с неба. Но самое интересное впереди. Сказал Раби Иошуа: «Тора не на небе, она на земле. С тех пор, как была дана Тора на Синае, все вопросы решаются большинством голосов Синедриона». Через день Раби Иошуа встретился с душой пророка Илиягу, пророка Илии. Он спросил его: «Что сказал Всевышний о нашем споре?» Ответил пророк Илиягу: «Всевышний посмеялся и сказал: „Победили меня мои дети, победили“». Итак, вот это характерный эпизод, рассказывающий о том, какова сила традиции в иудаизме. Тора когда-то была на небе, и Господь ее дал. Он передал, и передав, Он снабдил тех, кому Он ее вручил, чем? Снабдил их властью. Властью решать все вопросы правильного понимания Торы. И потому, даже если великий праведник, Раби Елиезер, прав, и Всевышний с ним согласен, если Синедрион считает по-другому, у Всевышнего нет права опротестовывать мнение Синедриона. Вот эта позиция в иудаизме. Откуда взялась такая позиция? Как такая идея появилась? На основании чего? Где в Торе говорится о том, что теперь ее имеют право истолковывать и принимать законодательные решения касательно того, что она значит и как поступать в той или иной ситуации люди, стоящие во главе народа? Вот какой отрывочек традиционно приводится в качестве такого доказательства. Книга Второзаконии, 17 глава, стихи с 8 по 13. Книга Второзаконии, 17 глава, стихи с 8 по 13. «Если по какому делу затруднительным будет для тебя рассудить между кровью и кровью, между судом и судом, между побоями и побоями, и будут несогласны мнения в воротах твоих, то встань и пойди на место, которое изберет Господь Бог твой, и приди к священникам-левитам и к судье, который будет в те дни, и спроси их, и они скажут тебе, как рассудить. И поступи по слову, какое они скажут тебе, на том месте, которое изберет Господь. И постарайся исполнить все, чему они научат тебя. И по закону, которому научат они тебя, и по определению, какое они скажут тебе, поступи и не уклоняйся ни направо, ни налево от того, что они скажут тебе. А кто поступит так дерзко, что не послушает священника, стоящего там на служении пред Господом Богом твоим, или судьи, тот должен умереть. И так истреби зло от Израиля, и весь народ услышит и убоится, и не будут впредь поступать дерзко. Вот этот отрывочек приводится в качестве обоснования позиции о том, что теперь у руководства народа, у духовных вождей есть право принимать решения, определения, которые являются в исполнительном плане обязательными для народа. Написано это тут или нет? Написано, конечно, так и сказано. Ну что ж, тогда появляется вопрос. Как вы относитесь к постановлениям суда раввинов? Живете ли вы в послушании этим законам? Если они обладают той властью, о которой мы только что читали в Талмуде, в Мишне и так далее, если нужно поступать именно так, ни направо, ни налево не уклоняться, то тогда появляется вопрос о том, каково личное отношение каждого из вас, потому что тогда это голос Божий, тогда это мнение Всевышнего. Итак, о чем говорит этот отрывок? Давайте снова прочитаем самое начало этого отрывка и внимательно попытаемся определить, какая сфера вопросов здесь указана. 8 стих 17 главы. «Если по какому делу затруднительным будет для тебя рассудить между кровью и кровью, между судом и судом, между побоями и побоями, и будут несогласны мнения в воротах твоих, то встань и пойди на место, которое изберет Господь, Бог твой», и так далее. Какая сфера здесь затрагивается? Сфера юридическая, сфера криминальная, сфера правонарушений, сфера общественного порядка, сфера социального устройства, гражданских законов, общества народа Божия. Говорится ли здесь что-нибудь о том, что касается нравственности, или о том, как совершать жертвоприношения, или о том, как соблюдать 10 заповедей, или же что-нибудь еще связанное с какой-то практической стороной закона, что касается взаимоотношений человека и Бога? Ответ – нет. Здесь не вероучительные вопросы рассматриваются. Здесь рассматриваются вопросы бытового плана. И поскольку общество, которое было создано после выхода из Египта, было по своей природе гражданским обществом, помимо того, что оно было еще и духовной общностью, были специальные судьи, была специальная система юриспруденции, которая занималась, как у нас сегодня судебная система, как у нас сегодня полиция и так далее, которая занималась решением этих вопросов. Потому, когда мы задаем вопрос, а каково отношение в Священном Писании, в посланиях апостольских к этому вопросу, то ответ точно такой же. Вот смотрите, что записано в послании к римлянам в 13 главе, послании к римлянам, 13 глава, стихи с 1 по 7. Римлянам 13 глава, стихи с 1 по 7. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказании делающему злое. И потому надо бы повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подати платите, ибо они Божьи служители, сим самым постоянно занятые. Итак, отдавайте всякому должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. То есть позиция нисколько не изменилась. Верующий человек должен быть послушен властям, в данном случае исполнительной власти, и в том числе власти, которая эквивалентна современной полиции. Сказано, он не напрасно носит меч. Он отмститель в наказании делающему злое. То есть, вот что касается вот этой сферы, Священное Писание к тому же нас призывает и сегодня. Во всяком обществе, во всяком государственном обществе должна быть ветвь власти, которая занимается сохранением правопорядка. А что делать, если появляется конфликт между властью гражданской и законами Божьими? Что делать, если власти пытаются заставить человека нарушить Божью волю, Божьи законы? В Священном Писании есть ответ довольно ясный, довольно четкий. Из Танаха, давайте быстренько вспомним пример Навуфея. Этот человек однажды принимал у себя высокого гостя, самого царя. И царь ему говорит: «Продай виноградник, который у тебя вот здесь находится, в весьма удачном месте, рядом с моим дворцом. И я тебе любую цену заплачу, ты назови, либо я дам тебе виноградник намного лучше этого». То есть вот царь говорит. И помните, что Навуфей говорит? «Не дай Бог мне это сделать». Вот конфликт. Власть требует сделать то, что запрещает Бог. А Бог сказал: «Не передвигай межи давние, которые установили отцы в пределах твоих». То есть, когда земля была расселена, заселена и разделена на уделы, Господь сказал, что все должны быть привязаны к земельному наделу отцов своих. И потому было даже проклятие высказано: «Проклят, передвигающий межи ближнего своего». И потому, неважно, кто мне говорит, царь, или военачальник, или какой-нибудь князь, или кто угодно, если Бог говорит, нужно поступать по-другому, то Навуфей поступает в соответствии с волей Божьей, и за это он тогда, к сожалению, поплатился жизнью. Что сказано об этом в Евангелиях, в посланиях апостольских? Та же самая позиция. Апостолы говорят: «Рассудите сами, справедливо ли пред Богом слушать вас», они говорят с представителями Синедриона, «слушать вас более, нежели Бога». Итак, в действительности 17 глава книги Второзакония говорит о том, что Бог дал власть. Бог дал власть судьям, иным лицам, которые занимались правопорядком и обеспечением выполнения всех законов, касающихся взаимоотношений: кровь, суд, побои и так далее. И нужно было повиноваться. Но этот отрывочек не говорит о том, что у кого-то есть власть от Бога, якобы полученная, на то, чтобы теперь монополизировать понимание Божьих законов, касающихся взаимоотношений с Богом, которые могли бы говорить о том, что вот так нужно соблюдать закон, или вот так нужно соблюдать закон, и более того, считать, что их мнение безошибочно, даже если Всевышний говорит, раби Елиезер прав. Вот такого подхода нигде, ни в Торе, ни во всем Танахе, каноне священных писаний Ветхого Завета, мы не найдем. Итак, продолжаем наше исследование непростой темы «Священные писания» или «Предания». Скажите, полезны ли предания? Полезна ли традиция? Есть ли что-то доброе в традиции? Ну, давайте начнем вот с чего. Я снова приведу иллюстрацию. Эпизод из жизни выдающегося еврейского мудреца раби Гилеля, который жил приблизительно 2000 лет тому назад. Пришел к нему один неграмотный человек, который заявил: «Я хочу учиться у тебя Торе, но только письменной Торе, потому что устную Тору я не принимаю». «Хорошо», — ответил ему раби Гилель, — «начнем с алфавита, которым записана письменная Тора». То есть язык надо выучить, чтобы понимать, чтобы читать, да? «Это буква Алеф», — говорит раввин, первая буква еврейского алфавита. На следующий день раби Гилель показал ему ту же букву и сказал: «Это буква Бет», — вторая буква алфавита. «Как же так?» — возмутился ученик. «Ведь вчера ты мне объяснил, что это буква Алеф». «Правильно», — ответил ему раби Гилель. «Это буква Алеф. Но откуда нам это известно?» «Из того, что мы учили с тобой, то есть из устной традиции. Точно так же, как устная Тора донесла до нас название букв письменной Торы, она донесла до нас все указания о том, как правильно читать и понимать ее». Итак, эта история показывает, что в действительности без устной традиции, без каких-то знаний помимо самого текста Пятикнижья, понять Пятикнижье было бы невозможно. Рассказывают схожий же пример, очевидно, это та же самая история, просто чуть по-другому в иных источниках передается, как вот один язычник захотел изучать Тору и тоже сказал: «Но мне нужна только записанная, только письменная, я устную Тору, я ваши традиции не принимаю». И раввин ему подал свиток и говорит: «Вот, пожалуйста, читай». Он говорит: «Как я могу читать, если я не знаю еврейского?» Он говорит: «А это уже устная Тора». То есть, мы должны понимать, очень отчетливо понимать, что без устной Торы нам в действительности письменную не понять. И вот об этом в посланиях апостольских написано так. Послание к римлянам, 3 глава, первые два стиха. Послание к римлянам, 3 глава, первые два стиха. «Итак, какое преимущество быть иудеем? Или какая польза от обрезания?» Задает вопрос апостол Павел. И отвечает: «Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено Слово Божие». Итак, Господь верил Слово Божие, верил таки Моисею, тот его передал Егошуа, тот передал старейшинам, те пророкам, те Великому собранию. Так что во времена, когда Иешуа совершал служение на земле, когда был Иисус Христос, это слово веренное было сохранено, было записано настолько тщательно, что все слова были подсчитаны в каждой книге. Очень скрупулезно, очень тщательно, с большой любовью, с большим вниманием. Слово было верено, и слово было сохранено. И знание, как его читать, и что означают эти слова, и как теперь создавать словари для того, чтобы разуметь эти все слова. Ведь слова с течением веков меняют свой смысл очень сильно. Даже вот вы, сидящие здесь в зале сегодня, стали свидетелями того, как сильно поменялись слова, в смысле значения слов. Да? Ну вот, если раньше, например, можно было сказать, он кончал 2 университета, то сегодня это уже, мягко говоря, неблагозвучно. Нужно сказать как? Он закончил. Потому что появляются, не будем углубляться, весьма неприятные ассоциации. Или же, ну, лучше не будем. Очень много слов поменяли свое значение. И сегодня лучше их не использовать. А хотя прошло пару десятков лет, появились новые реалии и появилось новое значение. То есть, язык меняется. И потому что имел в виду Всевышний, когда на языке, которым разговаривал народ Божий в 15 веке до нашей эры, дал Тору, об этом никто иной, кроме как представители этого народа, которые хранили Тору, узнать невозможно. Итак, Священное Писание говорит, у них великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им верено Слово Божье. Потому если традиция понимается вот в этом смысле, в том смысле, что она сохранила знание и языка, и понимание, значение слов, которые записаны в Торе и в целом Священном Писании, она здесь чрезвычайно важна и непременно нужна. Можете ли вы вспомнить вот из этого года, из этого цикла изучения Торы некоторые примеры? Например, колодец Мариам. Помните, что это такое? Это каменная глыба, которая путешествовала вместе со станом израильским и была источником воды на всех стоянках на протяжении всех лет путешествия в пустыне. Значит, об этом непосредственно в самом тексте Торы не написано в письменной Торе. Но апостол Павел ссылается на нее в первом послании к Коринфянам. Он говорит о том, что был камень, который следовал за обществом. Они, сказано, пили из духовного последующего, то есть следовавшего за ними, камня. Оказывается, такой камень был. И апостол об этом знает, потому что он часть этой традиции. Еще один пример, о котором мы тоже уже говорили с вами. Спор о теле Моисея. Об этом пишет апостол Иуда, о том, что был спор о теле Моисея, и там дьявол присутствовал, и Михаил Архангел присутствовал, и так далее. Говорится ли где-нибудь об этом в Священном Писании, помимо Иуды? Нет. Когда Тора описывает кончину Моисея, там сказано, что он был похоронен, называется место, и так далее, и все, больше ничего не известно. Но в иудейской традиции сохранились некоторые книги, одна из них «Вознесение Моисея», где об этом рассказывается, и апостолы на это ссылаются. Почему? Они находятся внутри этой традиции. Еще один пример, когда мы с вами изучали законы шхиты, то есть правильного ритуального убоя животных, каким должен быть нож, где должен произойти разрез пищевода и трахеи, так, чтобы как можно больше крови вытекло, и так, чтобы животное не мучилось, чтобы не было столько боли и так далее. Там в Торе сказано, что заколоть нужно, и дальше Моисей говорит, как я повелел тебе. А вот как повелел, как это делать? В записанной Торе Этой информации нет. Но она сохранилась в традиции и так далее. То есть, традиция нужна, предания нужны, потому что очень часто в них находятся сведения, которые дают нам более глубокое понимание записанной Торы. Есть, конечно же, и целый ряд других примеров, где традиция помогает нам в осмыслении. Однако, конечно же, есть и много примеров, где традиция входит в противоречие с тем, что сказал Господь. Ну, например, приведем то, как Священное Писание описывает грехопадение. В книге «Бытие» 3 глава нам об этом рассказывает. «Бытие» 3 глава передает содержание разговора змия с Евой. «Бытие» 3 глава, стихи с 1 по 3. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Когда мы в свое время сравнивали то, что говорит Ева, с тем, что Всевышний на самом деле сказал чуть раньше, во второй главе, мы увидели, что она искажает слова Всевышнего. И на эту особенность исследователи давно обратили внимание. Как пишет комментарий Санчина, в запрете, данном Всевышним, отсутствует слово «прикасаться». То есть она сказала «не ешьте и не прикасайтесь». А если вы прочитаете вторую главу, там сказано только «не ешьте». Не сказано «не прикасайтесь». Мидраш объясняет, дальше пишет комментарий, что причиной падения женщины было это добавление к запрету. Так? Представив запрет более строгим, пишет комментарий, она незаметно для самой себя попадает в ловушку. Дальше то, что она говорит, чтобы вам не умереть. Вот так она передает слова Всевышнего. А на самом деле Всевышний что сказал? «Ибо в день, в который вы вкусите смертью, умрете». То есть, что она делает? Она укорачивает, в данном случае, слова Всевышнего, и не говорит, что в день, а что в принципе умрете, то есть когда-то умрете. В словах Евы результат нарушения заповеди скажется не сразу, не в тот же самый день. И вот на этот отрывок Раши пишет следующее. Он цитирует Мидраш Берешит Раба, где по этому поводу сказано так. «Не прибавляй к словам Всевышнего, а то он накажет тебя, и ты окажешься лжецом». Пока все правильно сказано? И вот теперь самое интересное. «Женщина сказала, не касайтесь дерева». Это по-прежнему цитата из Мидраша. «Змей увидел и толкнул ее прямо на дерево. И сказал, вот видишь, ты ведь не умерла». То есть он толкнул ее, она прикоснулась. И поскольку она сама это придумала, что нельзя прикасаться, то, соответственно, Всевышний не отреагировал, потому что такой заповеди не было. Так? Теперь дальше. «Значит, дальше продолжает змей, и от съедения не будет смерти». Подталкивая ее, пока она не коснулась дерева, он сказал ей, как нет гибели от прикосновения, так нет гибели и от вкушения. Забавно здесь в этом мидраше то, что мидраш цитирует книгу притчей, 30 главу 6 стих, где сказано «не прибавляй к словам Всевышнего, а то он накажет тебя, и ты окажешься лжецом». И тут же в следующем предложении прибавляет к словам Всевышнего, прибавляет к словам Торы, говорит о том, что дьявол Еву якобы толкнул и так далее, и предлагает вот такой вариант истолкования. То есть, вот это пример того, как при правильном постулате можно, к сожалению, позволить себе добавить то, чего в тексте на самом деле нет. Это один пример. Посмотрим на еще один. В книге «Исход» в 23 главе, в 19 стихе сказано, «Исход 23:19, «Не вари козленка в молоке матери его». Этот запрет повторяется еще дважды в книге «Исход» в 34 главе, 26 стихе, «Исход 34:26 и «Второзаконие 14:21». «Второзаконие 14:21». Значит, понятно сказано, да? «Не вари козленка в молоке матери его». То есть заповедь ясная, понятная. Нарушить ее довольно сложно, потому что способ крайне необычный. Варить козленка в молоке матери. Вот что пишут теперь уже комментаторы по истечении длительных веков сохранения и накопления всевозможных правил по этому вопросу. Раши пишет, этот запрет находим в трех местах в Торе. Один раз в качестве запрета есть мясную пищу вместе с молочной. Еще один раз для запрета какого бы то ни было использования такой смеси, то есть мясо и молоко. И еще один раз для запрета варить мясо вместе с молоком. Значит, Тора говорит, не вари козленка в молоке матери его. Это говорит письменная Тора. Устная Тора говорит, не ешь продукты мясного и молочного происхождения вместе. Есть разница. Вот это случай, где к словам Всевышнего было прибавлено. И конкретное предписание, оно было расширено, ну, естественно, в каких целях? Ограда вокруг Торы. То есть, чтобы кто случайно, не зная о том, что это мясо козленка, а это молоко его матери, чтобы вот он не сделал это, чтобы случайно вот не было такой беды, вообще запретили любое молоко и любое мясо смешивать. Ну, смотрите, все бы ничего, и вроде бы даже можно привести некоторые научные исследования, которые подтверждают, что, может быть, это было бы и неплохо для здоровья и прочее. Но вот какая беда. В Торе описывается, как ели мясо и молоко вместе. И причем самые что ни на есть патриархи, в отношении которых сказано, книга Бытие, 26 глава, 5 стих, Бытие, 26 глава, 5 стих, «Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои и законы мои». То есть Авраам жил по Божьим заповедям и соблюдал Божьи постановления и уставы. Так вот, что рассказывается о нем в 18 главе книги Бытие в первых 8 стихах. Бытие, 18 глава, первые 8 стихов. «И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли и сказал, «Владыка, если я обрел благоволение перед очами твоими, не пройди мимо раба твоего, и принесут немного воды». И омоют ноги ваши, и отдохните под сим деревом, а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши, потом пойдите, так как вы идете мимо раба вашего». Они сказали, «Сделай так, как говоришь». И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал, «Поскорее замеси три саты лучшей муки и сделай пресные хлебы». И побежал Авраам к стаду, и взял теленка нежного и хорошего, и дал отроку, и тот поспешил приготовить его». И взял масло, и молока, и теленка приготовленного, и поставил перед ними, а сам стоял подле них под деревом, и они ели. Значит, ели что, повторим? Масло, молоко и теленка. Значит, ну, совершенно ясно, что вот расширенному пониманию заповеди «не ешь мясное и молочное» это противоречит. И потому надо же было как-то это объяснить. Как? Опять же, согласно традиции, если человек ел мясо, то ему можно есть молоко не раньше, чем через 5 часов. В некоторых традициях не раньше, чем через 3 часа. И потому в зависимости от того, где какая традиция преобладает, истолкование такое. Они вначале ели одно, потом 5 часов побеседовали, подождали, и потом ели другое. То есть, для того, чтобы теперь как-то уже согласовать появившуюся традицию с непосредственно текстом Торы, происходит что? Придумывание, назовем прямо и откровенно. И искажение повествования, потому что сказано, он подал им, и они ели. А здесь теперь нужно уже вставлять дополнительные слова и прочие, и временные промежутки, о которых в тексте Торы ничего не сказано. То есть, вот где появляется проблема. Проблема появляется тогда, когда изобретаются какие-то заповеди, которых нет изначально в тексте, и более того, эти заповеди еще начинают противоречить тому, что говорит Всевышний в тексте непосредственно. Мы рассмотрели с вами, как этот вопрос обстоит в современном иудаизме. Теперь очень коротко одну цитату из православной библейской энциклопедии, где рассматривается соотношение священного писания и так называемого священного предания по канонам православной церкви. Сказано так. Божественное откровение распространяется и сохраняется в истинной церкви 2 способами. Посредством священного предания и священного писания. Под именем священного предания разумеется то, когда истинно верующие, чтущие Бога словом и примером, передают один другому, предки потомкам, учение веры, закон Божий, таинства и священные обряды. Верное хранилище священного предания есть церковь или собрание всех истинно верующих, которое, по слову апостола, есть церковь Бога живого, столб и утверждение истины. Священное предание древнее священного писания, сказано. Хотя мы имеем священное писание, но должны соблюдать и священное предание, если оно согласно с божественным откровением и священным писанием. Значит, мы соблюдаем, я повторю, согласно этой статье из православной библейской энциклопедии, мы соблюдаем священное писание, если оно, священное предание, если оно согласно с божественным откровением и священным писанием. Правильный постулат? Хорошо, идем дальше. Священное предание нужно и в настоящее время для руководства правильному разумению священного писания. Для правильного совершения таинств и для соблюдения священных обрядов в чистоте первоначального их установления. Значит, пока сделаю паузу. Принимаем священное предание только когда? Когда оно соответствует священному писанию. А как знать, как правильно разуметь священное писание? Только сквозь призму священного предания. Нравится? Это называется круговое мышление. Это называется тупик. Дальше написано. Из священного предания взяты многие священные обряды, имеющие великую важность для каждого истинного православного христианина. Как, например, изображение на себе крестного знамения, обращение во время молитвы к востоку, а в Библии помните как? Слова призывания в приложении хлеба Евхаристии, чаши благословения, благословении воды крещения, елея помазания и самого крещаемого, троекратное погружение крещаемого в воду, отрицание сатаны и ангелов и прочие, относящиеся к крещению. Итак, предание необходимо для разумения многих истин, содержащихся в Писании, ибо иные из них не вполне изложены, а об иных вовсе не говорится в Писании. На иные делаются только указания или только намекаются, и без предания мы не знали бы, наконец, различных обрядов, таинств церкви, разных действий богослужения и постановлений церковного благоустройства и благочиния. Итак, вот что получается. Принимать, вроде бы, можно только то, что согласуется со священными писаниями, Однако для правильного понимания священных писаний необходимы священные предания. И целый ряд обрядов, сказано, в священных писаниях отсутствуют, но в священных преданиях присутствуют. И потому их нужно исполнять, по мнению Православной библейской энциклопедии. Потому на практике что превалирует, что господствует, писание или предание? Предание, конечно. И для тех, кто вырос либо вот в иудаизме, либо в православии, в любой из традиций ортодоксального христианства, конечно же, для таковых естественно воспринимать, что вот их традиция и есть истина. Однако, если немножечко абстрагироваться и посмотреть на вопрос со стороны, как мы пытаемся делать сегодня, то появляется вопрос. Предания в иудаизме древние, многоуважаемые, солидные, бородатые и очень внушительные, правда? Предания в православии, ну, не менее бородатые. И потому появляется вопрос, если только сквозь призму предания можно правильно понять Священное Писание, то какую призму избрать? Католическую, православную, армянскую? Какое направление из направлений в иудаизме, благо их там меньше, чем внутри христианства, избрать? Давайте посмотрим, что говорит непосредственно Господь. И в этом все согласны, что это говорит именно Господь. Вот что мы читаем сегодня. Книга Второзакония, 4 глава, первые два стиха. Второзаконие, 4 глава, первые два стиха. «Итак, Израиль, слушай постановления и законы, которые я научаю вас исполнять, дабы вы были живы и пошли и наследовали ту землю, которую Господь Бог отцов ваших дает вам». И вот теперь второй стих. «Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам заповедую». Повторно, в Торе повторяется такой постулат. 12 глава Второзакония, стих 32. «Все, что я заповедую вам, старайтесь исполнить, не прибавляя к тому и не убавляя от того». Ясно сказано? Очень ясно. Итак, в Торе сказано, не прибавляй, не отнимай. У пророков сказано, Исаии 28 глава 13 стих, Исаия 28, 13, «И стало у них словом Господа, заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного, там немного, так что они пойдут и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены». То есть, у них стало словом Господа. То есть, воспринимается, как будто Господь это сказал. Тут чуть-чуть, здесь правило, тут заповедь, и в конечном итоге вырастает целый корпус. И результат какой? Они пойдут, упадут навзничь, разобьются, попадут в сеть и будут уловлены. В конечном итоге истина Божья искажается. Этот же пророк Исаия в 29 главе, в стихах с 11 по 14 говорит. Исаия 29 глава, с 11 по 14. «И всякое пророчество для вас то же, что слова в запечатанной книге, которую подают умеющему читать книгу и говорят, прочитай ее. И тот отвечает, не могу, потому что она запечатана. И передают книгу тому, кто читать не умеет». И говорят, прочитай ее. И тот отвечает, я не умею читать. И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и, вот теперь внимание, благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих. Благоговение их предо мною, есть изучение заповедей человеческих, то вот я еще необычайно поступлю с этим народом. Чудно и дивно, так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет. В книге притчей, 30 глава стихи 5 и 6, притчи 30 глава стихи 5 и 6, «Всякое слово Бога чисто. Он щит уповающим на Него. Не прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом». Это очень серьезное предостережение. В Евангелиях. Евангелие от Марка, 5 глава, стихи с 5 по 13. Марка, 7 глава, с 5 по 13. «Потом спрашивают его фарисеи и книжники, зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб? Он сказал им в ответ, хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано, сии люди чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим, ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делайте многое другое сему подобное. И сказал им, хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Послание. 1 Коринфянам 4 глава 6 стих, 1 Коринфянам 4, 6. «И это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано». Не мудрствовать сверх того, что написано. И, наконец, книга Откровения, последняя книга Священного Писания, 22 глава, стихи 18-19. Откровение, 22 глава, стихи 18-19. «И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сии. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей». Итак, тема наша сегодня была «Священные писания и традиции и предания». Мы видим, что предания важны в той части, в которой они сохраняют разумение священных писаний. Они важны и нужны, но тогда, когда кто-то посягает на то, чтобы отнять, вместо того, чтобы разъяснить Слово Божье, или же расширить, вместо того, чтобы сохранить Слово Божье неизменным, тогда он навлекает на себя грех. Слово Божье во всех разделах Священного Писания категорически запрещает любое добавление или урезание заповедей Господних. Потому слава Всевышнему за то, что у нас есть Священное Писание, есть канон Слова Божьего. Канон означает мерило. Есть критерии, обязательный для всех, вне зависимости от религии, от деноминации, один на всех, который Всевышний и дал, и через все столетия преследований и попыток уничтожить Слово Божье сохранил. И благодаря изобретению книгопечатания в XVI веке нашей эры всех нас этим святым словом обеспечил. И потому сегодня, по милости Господней, у каждого из нас есть возможность держать это сокровище в руках и твердо знать, что это именно то, что Всевышний сказал. Оно сохранено без искажений, без изменений и дошло до нас. Призываю вас жить по воле Божьей, жить по заповедям Божьим. Это твердое основание для веры и жизни. Аминь.